Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтыя дні корэспандэнты Свабоды ў рэгіёнах наведалі сем'і палітвязняў, асуджаных за плошчу. Наша мэта падтрымаць бацькоў і родных, а таксама пачуць ад іх навіны пра апошнія падзеі ў лёсе асуджаных ды выслухаць асабістыя меркаванні. Гукавыя фрагменты з гэтых сустрэчаў увайшлі ў рэгіянальны агляд, які падрыхтаваў да эфіру Вячаслаў Кулік.
У Віцебску пашанцавала журналістка нашага радыё Браніславе Станкевіч. Яна сустрэлася з Павлом Севярынцам у кватэры яго бацькоў.
Сустрэцца з Павлом Севярынцам давялося якраз пасля завяршэння судовага процессу над Владимиром Некляевым, Виталем Ромашевским, Настей Палаженкой, Сергеем Возняком, Александром Федотом и Андреем Дмитриевым. Усе яны отримали умовные термины. И тому первое питание до Паула. Чому он, навод не был кандидат на президента, отримал больше строгое покарание – 3 года химии.
А за них 5 годов. Тяжко сказать, якая логика. Могу только привести одну такую картинку с життя. Коли меня везли на суд, вот Азаку, за стеночкой бокса, гуляют карты конвоиры. Они все 3 дни гуляют карты. Валет. Валет уже вышел. Дама еще сидит. Нет, король. Такое выражение, что у карты просто расклали там пасьянсы. Кому что, кому кольки. Это залежит просто от нескольких гульцов. И по понятия гуляют у них по политичному рынку.
После обвешения своего присуду Павел Северынец выступал сведком у процессах над иншими затриманными 19 снежня. И только праз некалькі дзён приехал до хаты. Побач з ним подчас суду была мать из подарыня Татьяна. Батька с подарка Стусь приехал на початок суду, а потом вернулся у Витебск чекать семью.
Пошли я убачил в Немску и вельми порадовался, что стоит в пританках. И он вышел годный, вышел смелый. Я посидел, поглядел на его. И вот я поехал на господарку.
Суп фасолевый зварил и чекал нас 3 дни.
Тут чекав, сам не їв. Беру.
Я кажу, ось зараз приїдем. Тоді ж Пашу де припинили на справі? Ну, 5 місяців як не було. Паша вийшов і почав ровно з того місця, де він що покинув. Тому що одразу полетів, я за ним бігала. Бувало так, що збивала ноги, бігаючи по тому Мінську.
Сподарення Тетяна все ще розбирає синові речі, які привезли з турми. Миє, прасує, де відказує на шматлікі телефонування.
За гетий час, поки сидів Паша, я познайомилася шмат з яких цудоўнейшымі людзьмі. Разам у акцыях удзельнічалі, разам маліліся каля чырвонага касцёлу. Вось гэта салідарнасць у гэтым годзе проста нейкі выбух. Калі размаўляла з людзьмі ў цягніку, у чарзе стоячы там у СІЗА КДБ, размаўлялі. Людзі неслі і грошы, і рэчы, прадукты, былі гатовыя дапамагчы.
У першыя дні дома Павел слухае бацькоў, што адбылося ў сям'і за гэтыя месяцы. Спадарню Тетяну некалькі разоў затрымлівала міліцыя і КДБ. А бацька знову почав курить, хоча вже був відмовився від цигарет некілька год тому. За час зняволення сина він написав некілька віршів і нарисів, а тепер син дома і гета додає імпету.
Син зараз дома, могу собі дозволити цигаретку.
Ну стишок написав, написав не один, а кут там публіцистики шмат, ну один забрав ми. О, Білорусь, любима, проклятая, покутниця на розхристі вятров, країна стукачов і провокаторов, країна ваяров, і замагароў. Яны тебе хто ганілі, хто славілі, а третій путь спіхнуць у каламуць. Так сталося, што попліч Каїн з Авелем спрадвеку тут одной сям'ёй живуть. Радзіма, ну няўжо гібець вякамі нам? Мы ж кожны дзеці родныя твае. Хай хрыхцячкі даруе Авель Каіну. А то і ніколі брата не заб'є.
Пакуль мы размаўляем з бацькамі, Павел не пакідае працы. На пісьмовым стале ўжо раскладзены кнігі, у тым ліку тая самая біблія, якая была з ім у ізалятары КДБ, а таксама сшыткі з распачатым у зняволенні раманам. Павел Севярынец гаворыць пра свае пляны.
Першае, трэба дапамагаць тым, хто зараз за кратамі, дамагацца іх вызвалення. Па-другое, гэта дапісаць раман. І трэці, дамагаць, канешне, беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Прыязджаць могуць людзі, калі дасць Бог, будзе інтэрнэт, скайп.
Бліжэйшыя пляны су старшыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец выбудовы з улікам вынесенага судом пакарання. 3 гады абмежавання волі ў калоніі пасяленні. Пасля 5 месяцаў у СІЗА КДБ, дзе 1 дзень зняволення лічыцца за 2, яму засталося адбыць на хіміі 2 гады і 2 месяцы. Куды яго накіруюць, пакуль невядома.
Берасцейскі корэспандэнт Свабоды Сергей Ягораў наведаў бацькоў журналісткі Наталі Радзінай, якія жывуць у райцэнтры Кобрын. Маці Надзея Максімовна і бацька Валянцін Дзмітравіч паведамілі, што Наталля тэлефануе нечаста. Размовы даволі кароткія, але галоўнае, што з дачкой усё ў парадку. Наталля Радзіна больш за месяц правяла ў СІЗА КДБ як звінавачаная арганізацыя масавых беспарадкаў 19 снежня летась. Пазней журналістку выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, яна жыла ў Кобрыне. 31 сакавіка Наталля ўцякла за мяжу. Подрабязней Сергей Ягоров.
Валентин Дмитрійович каже, що Наталя телефонує, але мало розповідає про себе. У розмові головним чином підтримує батько, просить не хвилюватися, сочить за своїм здоров'ям.
Ничего она не говорила, не абсолютно. Где она, как она бросует, как она, где она, но находится. На эту тему она абсолютно, там мать что-то в нее спросила, она не ответила, и мы больше не спрашиваем, она сама не хочет.
Поводле батьки журналистки Наталья ведает про подею в Украине, обурается присудом кандидатом у президенты. С боку милицианту и КДБ относительно до батько нема никаких провокаций переследу.
Так, все, пора сходить. Сейчас, да, так. Когда Наташа была, да, после этого, через где-то недели две это было. А сейчас все, все, короче, успокоились, видно, и уже не приходят к нам. И не звонят, и не звонят.
Надія Максимовна Радіна каже, що після від'їзду Наталі моцно переживала, але шмат хто з неабияких людей телефонував, виказував свою підтримку.
Здоров'я по-всякому, господи, що зараз є здорових людей. На лікарство підлічуємося, да і все, да, і трудимося, тому що проблем в сім'ї вистачає, звісно. Да, сочу. Комп'ютера у нас нету, ну я смотрю по телевізору, по Белсату, все время. І газети от поки покупаємо, поки ще є.
Бути абияковим до теперішньої ситуації немагчимо, каже мать журналистки.
Сейчас идем до полный развал. Это вообще кошмар. Это ужас. Люди возмущаются. Уже народ тоже на пределе. Это я не знаю сколько. Я на одних лекарствах жила так вот. Похожу и невозможно. А еще такие сны страшные снились. Это вообще страшно было, конечно.
Городзинец Олесь Киркевич, наместник старшини Молодого фронту, осужденный на 4 годы колонии узмоцненного режима Кастрешницким судом Менску. У городни живе ягоная мать, спадарня Лариса, якая сына выгадывала одна. Жонка Надея учится в Люблинском университете. И она так само была осужденная на 10 суток за удел у площади. Далее корреспондент «Свободы» Михаил Корневич.
У спадарини Ларисы вельми тихо у кватеры. З окон видать лютеранская кирха, покрытая поржавелой бляхой, побольше музей Максима Богдановича, а на воддаль шпили фарного костела и цибульки православного собора. Спадарини Лариса – пенсионерка. Ранее выкладала громадские дисциплины у технологии логічним техніками. Звольнили її, яке налічить за дійності сина. Правда, і тепер вольної хвилини нема.
Ну, занимаюсь Сашей, его делами занимаюсь. У меня есть племянница, у которой 5 детей, у меня 5 внуков. Я ими занимаюсь. Занимаюсь дачей, занимаюсь, ну, какими-то делами своими живу. Стараюсь жить такой жизнью, которая мне интересна. Но в основном это дела, связанные с Сашей.
Я імкнуся больше поговориться с подаренной про ее життё, але весь час разговор переводится про Олеся. Она рассказывает, как он физично загартовывался и одночи летний отморозил на балконе ноги. Як рихтовался до психологичных выпробований.
Он, насколько я могу судить по его письмам, по этой единственной встрече с ним, он не сломлен. Он достаточно хорошо держится, но, в общем-то, такое большое испытание, которое ему предстоит, если эти все 4 года нужно будет ему отсидеть, это, конечно, очень большой срок. И за эти годы, конечно, может всякое произойти.
Спадарина Лариса народилась в городе, скончила исторический факультет Городенского пединститута и все житё присвятила выкладанию. Я цікавлюся у ей, чому сын так рано начал заниматься громадско-политической деятельностью.
Мой дед был расстрелян в 37 году, и мой родной дядя был расстрелян в 38 году. В общем-то, мама была дочерью врага народа все годы, и даже когда она обучалась в институте, ее вербовали в КГБ. Говорили, что нужно искупить вину. Отца долго не принимали в партию, потому что вот родной брат был расстрелян, а сам он был сыном священника, мой дед был священником. И поэтому Саша все это знал очень хорошо, он свои корни очень хорошо знает, и очень рано к этому приобщился. Ну и кроме того, я преподаватель общественной дисциплины, поэтому, что касается политики, мы это все время обсуждали дома. Он мне как-то сказал, что я народную волю видел в своем доме с самого раннего детства.
После другого курса исторического факультета, где Олесь отримливал повышенную стипендию, он покинул университет, потлумачивши мати, что только тратит там свой час, а треба займаться иншим. Подарение Лариса, а Олесь допомагал вам мне, что по хате прибраться, те иншее?
Саша не очень-то любил заниматься бытом, и считал, что надо этому уделять минимальное количество времени. Он считал, что это, в общем-то, мешает жизни, и надо вообще на многие проблемы бытовые смотреть так сквозь пальцы. Но поскольку у меня это все-таки один сын, которому я свою жизнь посвятила, так поэтому я старалась где-то заниматься и выпечкой, и любимое блюдо ему готовить.
Пытаюсь господарить, как ставятся до ее соседи, знакомые? Оказывается, больше тех людей, которые помогают и морально, и материально. нармальна. І усім яна удячна за гэта. Не забываюцца на яе сябры Алеся, якія таксама часта наведваюць.
Скажыце, вот цяпер, гледзячы на ўсё это, што вот прайшло, вся та палітычная кампанія, вот гэтыя арышты, вы не шкадуеце, што сын ва ўсім гэтым удзельнічаў?
Нет, я не жалею. Конечно, для меня очень тяжело, что он осужден, что он находится в тюрьме. Это очень тяжело. Но мне кажется, что и он не жалеет, потому что нельзя своими принципами поступаться.
У вас у кватэры такая выдатная беларуская библиотека, и Алесь пишет прозу и верши по-белоруску. А чему вы не размовляете на родной мове?
И я себе ловлю на том, что мне иногда некоторые слова легче, некоторые, в общем-то, мысли легче изложить по-белорусски. Я легче нахожу какое-то соответствие, чем по-русски. Но просто нет, наверное, такой еще привычки говорить по-белорусски. Саша стал полностью говорить по-белорусски, выйдя с Окрестина, когда он 10 суток отсидел вот после площади. И когда он пришел домой, он сразу сказал, я буду говорить только по-белорусски. Хорошо. Пишет он письма тоже только по-белорусски, я ему отвечаю по-русски. Но буду стараться.
Региональный огляд свободы. Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Присуды белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуды представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гида Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит немэтазгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с женкой Вольгой до своего сябра народного поэта Рыгора Бородулина. Координатор по питаниях международной политики от парламентской фракции ХДС ПСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Нисфельдер заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем.
Шановные слухачи, увага! У сувязі з зменою некаторых параметраў перадавання сигналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Праграмы Беларускай службы Радыё Свабода перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно найти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с женкой Вольгой до своего лепшего сябра, народного поэта. Разом с ним у гости до дядьки Рыгора выправились и корреспонденты Радио Свобода. Репортаж Гины Студинской.
Добрый день! Добрый день!
Давай обнимемся. Так ты нормалёва уже даешь? Сейчас тебе скажу. А все мне состарел. Где ты состарел? Живой Иванович, дозвольте нанести вам первый официальный визит после официальной тюрьмы.
Рыгор Иванович, между иншим, каждый день телефоновал, покуль Володя и в СИЗО был, и под хатним арыштом, и по два раза на день из больницы телефоновал.
Молоденький, миленький.
Ой, боже мой.
Нас.
Дякую тебе.
Ніводи не розмови, нічого не розриві.
Уже не может быть, богатого не может быть.
Ну, пошли выпьем, все равно мы с тобой не выпивали.
Вот, глядите, настольная книжка Владимир Некляев, поэмы.
Да.
Это ты наумышленно подклал?
Да не-не-не.
Веду я тебе, будешь ты мои поэмы читать, а то сам писать не умеешь. Хитрый ты, как был хитрый, таким хитрым и остался. Это ушацкие вообще, такие хитрые. Это ж треба взял книжку, подклал. Мовляю, он поэмы Некляева читает. Ой, боже, указываю вам целком... Сморгоцкий недовер ушацкому хитрому. А, глянь, это я тебе и написал, конечно. В турме это написано, правда. Только посидеть в турме годов 10, так, может, привык бы и нормально писал, а так тяжковато. День и ночь, мой друже Гриша, верши пише, 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 я ничего не пишу. Я сижу в туремной тиши и сумуюши без Гриши. Шлю ему свою душу. 24-го у Григория Ивановича был черговый день на родину. Да. Нас жаль, я не смог прийти. Але зато я попереди у нас еще с тобой кольки днем на родину. Да. Коли и нечто нам с тобой ее сгадать, так это, скажем, твоя... Дни на родину с гульбищами.
И все попрошуешь.
Я? Григорий Иванович, вот у тебя сразу уже пытались. Ты, дядька, прожил довольно великое у тебя житё. Скажи мне, что такое счастье. Пытались у тебя?
Да.
Пытались у меня, пытались. Так я сегодня заранее это зразумел, что такое счастье. Когда ты прочинаешь в свою хате, и у её нема чужих. Оказывается, ты в этой хате господар.
Понятно.
Я был таки счастливый. Я в 5 годин ранец и про это счастье поднялся и ходил с покоя в покой. Мне уже сапраўды так, нема гэтых гебіцкіх пацукоў.
Владимир Прокопович, а кажуць, што вы учора там з пылососам нават нячысцікаў ганялі, правда?
Я адразу пачалі скрабаць, усё я взяў скрабкі ўсе, якія ў хаце знайшліся. Усе венікі, пылососы і пачалі аддзіраць чысціць хату. Гэта вельмі, дарэчы, непроста. Калі мне сказалі, ідзі пад хатні арышт, я заўпіраўся. Па-першае, я падумаў, што гэта нейкая правакацыя і скіраваная на Вольгу. Мне ж нават спатканне далі ў турме дзеля таго, каб я з Вольгу спыніў. Каб супакоіў, што ты на вас там гераіню стала корчыць. Задача ахамутаць жонку, каб яна не біла ў галоблі. Ну, але яна не ахамуталася. Так я сказаў, што давайце, можа, ўсё-такі тут пабуд, бо я ўявіў, што тут у турме я адзін арыштаваны, а дома я ўжо падарыш там не адзін, яно так і выйшла. Нібыта сам сядзіш яшчэ за сябе нехта сядзіць.
На гэтую маленькую вытанчаную жанчыну Вольгу Някляеву абрынуліся такія выпрабаванні. Збіццё мужа, выкраданне яго з рэанімацыі, невядома. Ці жывы ён. Потым не менш складанае выпрабаванне хатні арышт, калі і дзень і ноч у кватэры чужыя людзі.
Нібы нейкая пачвара сышла з дому. Мы адразу і не прызвычаіліся, што адныя. Нешта рабілі так, быццам яны яшчэ тут. Ну, адразу прыбраліся, канешне, праветрылі ўсё. Дома лепш быць гаспадарамі.
Ну, хоць паводзілі яны прыстойна.
Ну, былі такія, што, як я сказала, адзін хам там быў. Цішыня ў доме была, бо калі хочацца нешта сказаць, а тут чатыры замест вушэй лакатары, так яшчэ падумаеш, казаць ці не. Я ўжо прызвычаілася дома маўчаць.
І гэта адзін з дадатных момантаў. Ходзілі чы Чистили, конечно. Вчера как раз еще дождь прошел, вот, как знамение некое, как знак. Мы только скончился этот суд, мы поехали за хатой по дороге. Просто упал с небесов.
Слава Богу.
Дождь залево. Сзаду у меня было такое отшивание, что небыто этой шлях, яким... У Бруди этой шляхи был. Во. Ничего чистого, до речи, не пропоновалось никим на этом шляху. По. Контакты все были с людьми, которые ждали тебе зла. И я уже забылся, как меня так ну, штурхали в спину. Там, в моральных отношениях, психологичных отношениях, наперш. Физично все может быть человек вытримляется. Ну, катование это можно назвать катованием. Или я не звертал на их уваги, какие там катования, или я вырос в системе, там, где тебе в любом он могли арештовать, забить. Я малым у ее бывал, я это помню. Я помню страх за батьку. Коли... Ну, но уже треба верить в то, что ты хочешь верить. У семьи своей, у кохания, в свою жонку, в своих детей, в своих сябров. Решт-решт. В свою Украину. И тогда эта вера не дозволит тебе, во-первых, схибить просто. А, ну, ты будешь зломаться. Человеку весь стоит на веры, не на костях. Не на этих звязках, что на этих растяжках лопаются. Даже, когда застався живы, после того, как я думал, что меня могут забить, ну, когда тягнули из этого шпиталя, в голову. Вот что думаешь, когда тебя берут на мороз голову? Думаешь, что, ну, эти люди и так уже замыслили нечто такое, что тебе одежда не сподребится. И раптом ты живы, так ты уже не зважаешь на то, что тебе растяжку некую поставили, нечто там лопнула. Ну, одна жила лопнула, а кольки ще засталось. Оптимістам треба бути. До речі, це люди, які довго сидять по турмах, і от вони випрацьовують у себе от оптимізм, життєвість, життєдайність в організмі підтримлюють. Там видно, хто довго сидить, а хто тільки що прийшов. От хто прийшов, то всі понурые, що конец світу, розмови тільки про те, що от їх не за те взяли, ті ні за що взяли, а вже хто там отсидів год, два, три, чи більше. Вони от во всім шукають радість, яку нечаканую їм передашку принести, радість. Там нитка нейка у камери випадково оказалась. Вот вони мені спляли. Ольга передала крыжик, з ланцюжка його зняли. Спляли мені. Это матузок, я повесив крыжик. Вони ж мені пронули, у мене ж нічого не було, я голуб був, як вони скинулися. Хто там портки, хто кашулю, хто светр. Коротей, повсюль можна жити. І можна жити і у такої Білорусі, яка є на сьогодні, подобна на турму. Але сказати, що це хороше, я про всім жаданні не можу. Звісно, ми повинні вийти з цієї турми, в якої сьогодні вся наша Білорусь. І вийдемо. Я ще при житті Григорія Івановича Бородуліна, який буде гоноровим старшинем білоруського парламенту.
Але більш Володимир Някляєв і дядька Григор розмовляли про світле, про творчість, узгадували минуле. Узгадав Володимир Някляєв, як Бородулін редагував його першу книгу.
Як ти сказав, що добре, а там видавництво, хто ж був? А, Катруч Макаль, да? І написали рецензію, що такого кшталту, що, ну, нічого, нічого, тільки ось Някляєв у Бога вірить. І усі закивали головами, ага, вірить у Бога, це, мовляв, ну, якая ж тут книжка може бути? Радулін сидить, каже, де ж то я не розумію. А що кепска, коли чоловік вірить у Бога? У нас у ушашах, так ті люди, які вірники, некі лепші люди, чим ти, які атеїсти, ти, по-моєму, не сказав, сказав, невірники.
Невірники.
Так я тоді подумав, може, і не кепска сказав, що я в Бога віру.
Звісно.
От прочитай який-небудь опошний вірш з Богом.
Я тепер, як опошній колос, самих близьких, що засталіся, батька Бог, дед, мама, голос.
А де ти його пам'ятаєш? От бачиш, оббили мені трохи все-таки мозги. Раніше я трохи як орехи лускав. Мені страшно бути перший, як там тебе, з тобою самим, жасть мою, що там, світанок, шери. Я вже тепер як безпритульний дим, перед яким позачиняю двери. Я вже тепер як безпритульний дим, перед яким позачиняю двери. Чумновато трохи? Вдячний за сябровство і за те, що ти, як старейший товариш, коректував лінію моєго життя. А так би я зараз був русським поетом, невідомо для чого.
Було б як Шкляревський. Хороший поет, але я не згубився.
Чого він там згубився? Я не згодний, Шкляревський. От хто не згубився з білорусов? Так це Шкляревський.
Так.
Ось він, що називається, угрызся у Москву, просто зуби щапивши там.
Бородуліна цікавила, що за умови повинен виконувати Володимир Някляєв тягом ближайших 2 років. Що це значить? 2 роки позбавлення волі за терміновкою на 2 роки. І саме головне, чи дозволяється Володимиру Някляєву куди-небудь поїхати?
Я ще не розібрався, по-моєму, коли я напишу там якусь заяву адмисловую, і вони дадуть на той дозвол, то, по-моєму, я маю право, як нікуди поїхати. Коли ти маєш на увазі за межу гэту вушаши, то я думаю, що особливої проблеми не узнікне. Коли, звісно, ви до гэтага часу там не проведете референдум, бо до того йде. Мне земляк уже один позвонив, каже, що нечто таке в Україні робиться, що треба нам, городенцам, відходити до Польщі. Ну, а ви тоді виходите до Росії. І застанеться Менська губерня і Могилівська. Так от ми з тобою поділили.
От проводив референдум Колпачевський про мишей. Миші вірили легендами і пішли всі ціші.
Для них там ми легко розправилися. Але от хто зробив, дорогі ти мої Григорій Іванович, для того, щоб все-таки вона була, стільки, як може, мало хто догадав ти. Ти просто поставив вічно ім'я Бородулін і ім'я білоруської поезії. Це не жарточки. Мацуйся, що нам ще робити з тобою? Будемо мацуватися.
Ну і в перший ж день на волі Володимир Някляєв сутикнувся з новими економічними білоруськими реаліями. Побачив кошти у крамі.
Бачили би ви інопланетянина у крамі після 5 місяців.
Я двиг платити. Халява туремна, вона така не дуже хороша штука. Я б забувся, як це гроші виглядають, що за їх треба нещо купляти. Ну, але так, після глянув, прикинув, скільки тут порцік коштує. Це мені до реальності вернуло.
Але саме приємне, поета Някляєва познають люди, познають і дякують.
Всього самого хорошого, здоров'я, успіхів.
Дякую, Валерій.
Спасибо, спасибо вам.
Це був репортаж Єни Студінської. Відео всім я ув'язняв площі на нашому сайті свобода.орг.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат, а мури руном, 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 і покшебьом стали шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті: свобода@rfrl.org.
І по телефоні: звоните и запишите свой вірш на автоотказник номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспіте ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську: 220005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100.00.
Вибирайте свободу.